Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
18:07 в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская в нашей студии. Сегодня мы будем говорить, рассказывать вам о девушках из древнеримской истории. Может быть, вы про них ничего не знаете, но уж точно знаете про их сыновей, мужей и отцов. Мы перешли в женскую линию. Но прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы разыграть книгу Гены Хасинкевича «Кама грядешь», естественно, про роман, знаменитый великий роман, я бы сказал, великий роман про Древний Рим. Я предлагаю вам выиграть у меня 10 книг, это издательство «Э». Собственно говоря, 2016 год. Те, кто правильный ответ знают, те получат, соответственно, книгу «Первые 10 человек». Плюс выберут, естественно, журнал «Дилетант». Вышел следующий наш номер, посвященный 22 июня 1941 года, 75-летию. Он уже в продаже и в киосках, но можно и выиграть. Так вот, вопрос очень простой. Сын нашей сегодняшней героини, он уже был императором Калигула, он объявил войну богу Нептуну и приказал своей армии что? Приказал с вами, как воевать с Богом, это называется. Если вы помните, знаете, найдете, как Калигула приказал воевать с Богом Нептуном своим воинам, то вы присылаете свои ответы либо по СМС плюс 7-985-970-45-45, не забывайте подписываться, плюс 7-985-970-45-45, не забывайте подписываться, либо те, кто в Твиттере, через аккаунт вызван, но тогда вы должны свой телефон добавить и свое имя, либо через интернет, через наш сайт, тоже добавляя телефон и имя. Итак, вопрос. Каким образом Калигула приказал своим воинам воевать с богом Нептуном? Основное плюс 7-985-970-45-45.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, здравствуйте.
Я бы сказала, добрый вечер, что все так мрачно.
Но
в
это
нашей
такая...
сегодняшней теме.
Но рядом с нашей девушкой сегодняшней, это еще светлая, я бы сказал, светлая полоса.
Страшнее ее судьбы мало что можно представить. Я дала под заголовок «Трагическая тень великих предков». Она действительно трагична. Вот вся ее жизнь... Вот сочетание чего-то светлого с последующим бесконечно ужасным.
Кошмаром.
На самом деле, все так ужасно. Вот такая тема, такая судьба, такая жизнь. Она, как я, начитавшись к сегодняшней передаче римских авторов, великих и гениальных, впадаю в ту самую свойственную им нравоучительность. Они ведь писали историю не просто так, а вот чтобы научить людей, объяснить, показать. Вот смотрите, вот так надо, а вот так не надо. Это хорошо, это плохо. И я в какой-то
морализаторство
чувствую на себе это безусловное влияние. Ну а как не почувствовать, если это Публий Корнелий Тацит, один из величайших римских историков 55-120 годы новой эры, после нашей Агриппины, спустя порядочное время, она умерла в 33-м году. А все равно судьба волновала, а главное, у Тацита, как и у других римских историков, были свои источники, были те, кто до нас не дошли. И поэтому читать его просто удивительно, и восхитительно, и неисчерпаем он. Есть другие историки римские, где найдешь ее судьбу в той или иной мере. Гай Светоний Транквилл. Это еще позже. Он умер в 122 году. Ну, чуть позже Тацита. Это человек официальный. У него была, у Светония, должность секретарь императора.
Да, непростой он, был парень,
это
да.
Это существенно во все времена. И потому это придворный писатель, придворный историк. Это плохо. Но имел доступ к императорским архивам, и это хорошо. Мне недавно один очаровательный юноша-студент сказал, читал ваш очерк там об одном персонаже. Угу. Непонятно. Я говорю, что непонятно? Так он плохой или хороший? Вот все-таки стремление разделить все на четко плохое и хорошее остается. Вот плохо, что придворный, зато какие источники. И он... как придворный, описывает Августа, первого римского императора, как идеального правителя. А это, мягко говоря, ровно наоборот. Третий историк, которого нельзя не назвать, Дион Кассий, это еще позже. Он умер в III веке, в 229 году новой эры. Его знаменитая римская история, 80 книг, а книги, это у них свитки, писал уже при Северах. Это уже другой Рим. Это уже очень заметное кризисное явление, все глубже и глубже. Он сторонник монархии, но без деспотизма. Специальной литературы о нашем персонаже очень мало. Можно найти сведения об Агриппине-старшей в книге Елены Васильевны Федоровой «Императорский Рим в лицах». Многочисленные переиздания.
Да, очень хорошо. Достойная книга.
Абсолютно. Иногда кто-то вот с профессиональным снобизмом, ах, подумаешь.
Ну, знаете, она без отношений ее пишет. Скажу.
Да.
Агриппина, вот так, женская ревность.
Я считаю, замечательно.
Женская ревность.
Произведение. Ну, вам виднее.
Да.
Есть такой Геннадий Левицкий, современный историк, «В плену страстей. Женщина в истории Рима. Москва, 2009». Но лучше всех Кудрявцев Петр Николаевич. «Римские женщины. Исторические рассказы по Тациту». 1856 год. Петр Николаевич, ученик, поклонник Грановского, и друг, и поклонник. Текст блистательный. Особенно я обожаю такие моменты, они у него повторяются, у Кудрявцева. Рассказывает, рассказывает, какой сюжет. Но дадим слово Тациту. И дает ему слово, и получаются такие высказывания. Ну, например, «недолговечный и несчастливы любимцы римского народа».
Это правда.
Вот это замечательная литература. Если кто-то поинтересуется, и книга Кудрявцева, она последний раз издавалась, по-моему, в 1913 году, накануне великих катастроф России. Но есть, и можно и в интернете найти, и почитать, и так далее. Итак, Агриппина старшая, внучка великого Октавиана Августа. Ну вот великий-великий, совершенно отталкивающая личность, но это тот, кто все-таки после великих, именно великих гражданских войн в Риме, долгих, безнадежных, где участвовали такие люди, как Гай Юлий Цезарь, Марк Тулий Цицерон, Марк Лициний Крас и так далее, все-таки он с виду сначала самый невзрачный, самый, но самый...
Гаденыш. Гаденыш такой.
Не научно, был. Но точно.
Был. Мне очень когда нравится. Был маленьким.
Это определение. Итак, это внучка великого Октавиана Августа, первого монарха Великого Рима. Ее история происходит не при Августе. Она тем более внучка.
Ну и при Августе, да, немножко, но все-таки Наталья.
Но главный здесь персонаж Тиберий. Преемник Августа.
Тот самый Тиберий.
Сын, да, его приемный сын. Какой-то суперразвратная личность. И вообще время, отличающееся жестокостью, развратностью, беспощадностью к родным. Что это?
Это последствия гражданских войн.
Так. Последствия гражданских войн, само собой. И моральная смерть империи, которая наступила гораздо раньше физической и политической смерти. Морально они умерли при этой династии, первых династий
Юлии
Клавдии. Их было немного.
Но все отличились.
Но они все почти чудовища. Завершаются Нероном. Так что вот такое время, я думаю, это моральная смерть и есть. Когда-то вскрикивавший «О темпера, о морос», «О времена, о нравы», Марк Тулий Цицерон умер бы еще раз, уже своей смертью, а он был казнен в ходе проскрипций. И вот личная судьба Агриппины старшей, я считаю, зеркало начала разложения трупа Великого Рима. Вот ужасное предисловие. Зато я подготовил наших радиослушателей к последующим мрачным страницам.
Запугало. Отведите детей от радиоприема.
Родители. Да, тут вот сейчас про родителей. Нет, удивительные. Отец, лучший друг, близкий друг Октавиана Августа. Марк Випсаний Агриппа. Удивительный человек. Незнатного происхождения, но так случилось...
Ну, как гражданские войны поднимают этих людей?
Безусловно.
Да, талантливых людей из низов.
На волне гражданской войны вылетают наверх неизвестно кто, и стал ближайшим другом Октавиана Августа, вот в самой какой-то юности. Итак, почему он фантастический? С одной стороны, он всегда рядом с Октавианом и помогает ему рваться к власти. Но при этом постоянно уговаривает не становиться единодержавным правителем. Он одерживает победы в его пользу в надежде, что когда он таки станет, он будет не деспотом, но каким-то благодетелем своего народа. Процитирую. Дион Кассий приводит речь Агриппы, конечно, не буквальную, это пересказы римских писателей, но суть они передают. Итак, цитата как бы из самого Агриппы. «Сущность единовластия заключается в том, что никто не хочет ни видеть, ни иметь никаких достойных качеств, ибо имеющий высшую власть является врагом для всех остальных». Как он хочет предупредить последующих многих-многих? Большинство людей думает только о себе, и все ненавидят друг друга. Это при деспотизме. Дальше. Трудно сокрушить нашу народную массу, римскую народную массу, столь много лет прожившую при свободе, ну, относительной, имеется в виду, что это все-таки была республика. Трудно снова обратить в рабство наших союзников, наших данников, одни из которых издавна жили при демократическом строе, это Греция, а других освободили мы, Восток. Трудно это сделать в время, как мы со всех сторон окружены врагами. Вот такой трогательный, морализирующий. И в то же
время... Папа у нас морализатор. Давайте запомним. Папа нашей девочки, близкий друг Октавиана.
И полководец.
И морализатор.
Помогая Октавиану, он одерживает победы над Секстом Помпея, сыном Помпея. Одерживает победу над Антонием и Клеопатрой в знаменитой битве при Акции, 31 год до новой эры.
Да.
Знаменитое поражение Антония и Клеопатры, флот разбит. Воевал в Испании и всегда рядом с Августом. Много созидал в Риме, перестроил Рим, построил термы, пантеон, акведук. Сейчас это фонтан Треви, один из самых знаменитых. И все это замечательная Агриппа. Любим народом.
Папа. Наш папа.
Мама. Противоположность.
Так.
Вот из таких поразительных вещей должно родиться что-то поразительное и родилось. Мама — единственная дочь Октавиана Юлия Старшая. Родная единственная дочь. Кажется, ей написано на роду быть, ну, такой же ужасной, как Октавиан. Потому что в день ее рождения Октавиан, в день ее рождения, развелся с ее матерью Скрибонией и женился на Ливии.
Так.
В зловещей фигуре. То есть в день рождения девочки он выгоняет ее мать. И она растет с измальства, с рождения, с чужой женщиной, этой самой Ливией в семье Октавиана. Изломанная судьба дальше. Он бесконечно думает, Октавиан, кому бы выгодно, политически выгодно, отдать свою единственную дочь.
Ну, он же такой узурпатор, грубо говоря.
Конечно. Знаменитый династический товар.
Да.
Он же делал вид, что он сохранил республику, став реальным императором, в смысле монархом. Он даже планировал не отдать ли ее варвару, ее при этом никто ничего не спрашивал.
Не, ну он что еще и спрашивал.
Но он дал двоюродному брату, в результате он скоропостижно умер, и в 16 лет она вдова. В 18 ее выдают за этого благородного Агриппа, которому уже за 40. Она успела родить ему 5 детей, в том числе Агриппину старшую. И что же? При этом мать совершенно дикую проживает дальше жизнь.
Распущенную.
Ее настолько отец замучил этими торгами.
Октавиан, в смысле?
Октавиан. Он так замучил ее. Он даже выдал ему на какое-то время за Тиберия своего приемного сына и наследника развратного. Они ненавидели друг друга истово. И она, как проявление ненависти, начала вести демонстративно развратный образ жизни. А римский разврат, как и многое римское, отличался яркостью и какой-то вот такой нарочитостью.
Демонстрационностью.
Август, который объявил себя борцом за чистоту нравов.
Да уж.
Он очень хотел быть хорошим. Он сослал родную дочь, единственную.
Вот эту, нашу маму.
Да, нашу маму. Он сослал Юлию на острова, где ее мучили. особенно при Тиберии. Просто, можно сказать, терзали и пытали, и она там скончалась. Вот такое происхождение у этой Агриппины. Она была третьим ребенком Агриппы и Юлии старшей, вот этой несчастной женщины. Третий ребенок из пяти в семье Агриппы. В 19 лет, то есть в 5-м году новой эры, ее выдали замуж за Германика, сына брата Тиберия, друза старшего, благородного человека, то есть за племянника правящего развратного императора.
Надо сказать, Наталья Ивановна, что за ее образование отвечал дед Октавиан, что он следил за ней.
Образование было.
Да, он следил за ней, он ее тоже готовил как товар, как вы сказали.
Точно.
Она не могла выйти из дома, она должна была встречаться
с девушкой.
Да-да-да. Ну, видимо, пример мамы стоял перед глазами.
И вот феноменальный, чисто римский злодей Тиберий хочет соединить добродетели от Агриппы и злонравие от своей дочери Юлии Старшей в этом браке Агриппины
и Германии. Да, это август.
Дальше случилось невиданное. В этом браке восторжествовала добродетель.
С Германиком.
Да, то, чего не может быть. А в 5-м году новой эры состоялся этот брак. И после этого 14 лет Агриппина и Германик прожили в счастливейшем браке. То, чего не может быть.
А мы не знаем с вами примеров вот таких семей, я вдруг начал вспоминать. Такого не было.
Нет.
Всех этих Тибериев, Друзов, Неронов, Веспасианов.
Это уникальное явление.
Это
чистота в конечном счете вот темы ее жизни и беспощадной расправы с ней. Расправился тебе.
Не опережайте.
Да, безумно. Это то, что демонстративное злодейство и развратность Тиберия не могут видеть и переносить зрелище добродетели. Германик. Добродетельный, порядочный человек.
Римский военачальник.
Рассматривается в числе кандидатур на, как преемник Августа. Правда, Августу хочется жить вечно.
Ну да.
Но он испытывает безумное давление со стороны этой самой жены Ливии. И понимает, не может устоять против ее давления. Она добивается, чтобы ее сын от другого брака, Тиберия, он усыновил. У римлян была особенность. Родного и усыновленного сына, вот вроде благородная особенность,
да.
Они считали одинаковыми.
Угу.
Не имело значения, усыновленный или родной ребенок. Вот кажется, то, что задумано как хорошее, но подчас оборачивалось чем-то безумным. Итак, Германик. Благородный, достойный. Он растет по службе, его не обижают. Он побыл квестором, консулом в 12-м году. И в 14-м Тиберий становится императором.
Умирает Август.
Август умирает. А многие думали, наследником будет Германик. Нет, говорят, он молод.
Слишком.
Наследником становится Тиберий и сразу же отправляет благородного Германика, молодого, уверенного в себе, сильного, женатого на нашей Агриппине старшей, на берега Рейна воевать со страшными германцами. А в это время для римлян страшнее германцев ничего нельзя было представить. Все помнили, все знали знаменитое поражение римлян в Тевтобурском лесу в 9-м году новой эры при Августе.
Свежо еще, болит.
Это болит.
Утрачен орел легиона.
Как он бился головой о притолоку двери, Август. Он все делал на показ,
да, ну.
Этот хитрец. Квинтилий верни легионы.
Верни мне мои
верни легионы.
Верни легионы. Да.
Там погибли легионы римлян. Это было страшное поражение в германских лесах. Вот туда отправляет Германика. С одной стороны, как бы понятно, лучшего на борьбу с самыми опасными. Едва он туда прибыл, необычным образом, вместе с женой Агриппиной.
Вот это важно объяснить, почему необычным
образом. А никто не может точно... Да, никто не может объяснить, почему. Это не было в традициях римлян. Отправляться на войну с женой не принято. Она всегда рядом с ним, пока он будет жив. Там же рожает детей. Четверо детей, включая Калигулу и Агриппину младшую еще одну, она родит именно там?
В походах.
В походах. Вокруг солдат.
Это действительно не было принято в Риме. Женщина должна была ждать мужа в Риме.
Но рассматривалась как добродетель. Дело в том, что тема добродетели в это время стала самой актуальной. Очевидно, шел разврат. Вот после гражданских войн.
Такой НЭП.
Да, последний вскрытие Цицерону от эмпера Морос. И ясно, что ничего не помогло. Нравы разлагаются, распадаются. Знаменитое понятие римское «виртус» буквального перевода нет. Формально доблесть, формально достоинство. А в общем, это совокупность римских классических качеств. Любовь к родине, готовность умереть за нее, добродетельный образ жизни, крепкая семья. В Риме все эти моральные принципы когда-то в расцвете, до первого века новой эры.
До гражданские войны все это разрушали, как?
Это было очень прочно, а потом все это разрушилось. Так вот, ее поступок столь необычный. Конечно, кем-то, и потом это не забывали, был воспринят как проявление попытки вернуть римскую добродетельную семью, пусть необычным способом. Хорошо, в те былые времена, вместе, допустим, со Сципионом Африканским, жена в походы не ходила.
Да.
А может быть, это способ вернуть великие достоинства и прочность семьи. И вот эта необычная супружеская
пара. Она живет в лагере.
Она прибывает в лагерь. Едва германик прибыл в лагерь, и это описано у Тацита совершенно потрясающе ярко, легионеры попробовали сказать: ты хороший, Тиберий, там в Риме плохой. Давай-ка мы тебя объявим, раскрыта тайна императорской власти. Императором можно стать не только в Риме. Объявим тебя императором. Так германик пригрозился покончить с собой, вынул меч, сказал: готов его вонзить, они видят, что готов. Если вы не прекратите. Он прекратил этот бунт. И ему помогала, и ничего не боялась Агриппина, а потом она помогала ему даже в военных действиях. Эта пара совершенно необычайная.
Наталья Ивановна Басовская сегодня в программе «Все так». Мы с вами говорим об Агриппине старше, будет еще младше через неделю. А вот сейчас старше, давайте не путать, я сам в них запутался. Это дочь Агриппы, Юлия, внучка Октавиана. Она со своим мужем Германиком показывает пример Риму.
Носитель добродетели.
Да, носитель добродетели. Сразу после новостей мы вернемся в нашу студию.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
18:35 в Москве. Наталья Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так» об Агриппине старше. Я вас спросил, каким образом Калигула, сын нашей сегодняшней героини Агриппины старшей, начал воевать с богом Нептуном или Посейдоном, как вы пишете, как угодно. Правильный ответ: он начал бросать копья в море. Он приказал своим воинам бросать копья в море. А те, кто писали «высечь море», имели в виду, наверное, историю с Ксерксом, царя Ксеркса. Да. Наши победители, кто получает книгу «Кама Грядеши» Генрика Сенкевича и 3 номера журнала «Дилетант по выбору». Следующий — Галина, чей телефон заканчивается на 74, Наталья на 71, Лена 01, Владимир 24, Нина 12, Татьяна 81, Марк 49, Армен 77, Ксения 62 и Анна 83.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Итак, наша героиня со своим мужем, который пригрозил покончить с собой, если солдаты не прекратят восстание против императора. Она в военном лагере.
Он не может нарушить клятву верности императору Тиберию. Он благороден, он невозможно благороден. И, как считают все античные авторы, а они все-таки питались многими источниками, он мог бы это сделать. Это был такой человек, носитель благородства. И вот эти 14 лет брака, с 5 по 17 год, она постоянно рядом. Однажды, и описано всеми римлянами, она даже остановила солдат, которые готовы были отступить, римские солдаты, разрушив мост. Она предотвратила разрушение этого моста, она их убедила, переубедила. Они вернулись, отбросили германцев, и по этому мосту вернулись, а она с цветами их встречала.
Вау, какая она, женщина.
Это погубило ее, потому что ее популярность немыслима. Младший ее сыночек в будущем, страшный человек Калигула, маленький мальчик, ему года два здесь, когда он уже фигурирует в солдатской форме. Его одевают в солдатскую форму.
Детскую.
Детскую. Ему шили маленькое, вот это изготовили, все.
Да.
И он получил прозвище Калигула. Это форма обуви, сапожок. Калигула — это сокращенное от сапог. И вот этот сапожок, он умиляет всех. Все знают, что совершила Агриппина на том знаменитом мосту. Все знают, как благороден ее муж. Вот она.
И этот
где.
Мальчик, он...
И никто не знает, как он будет ужасен.
Но он ходит по лагерю.
Да.
Вот,
он умиляет.
Да, умиляет. Да.
Он умиляет. Цветы, которыми она встречала солдат, не забыты. Поэтому Тиберий, который уже наверняка клокочет от злобы и ревности,
доносы.
Все-таки в 17-м году новой эры, три года после смерти Августа Тиберий, три года у власти, он устраивает триумф Германика в Риме. Это первый триумф после 29-го года до новой эры, триумф Октавиана пришедшего.
То есть 50 лет назад поколение видит только... Да,
они долго не видели триумфов. Да. И вот этот триумф, в который не попала Клеопатра. 29-го года до новой эры. И это первый после огромной этой паузы. Триумф. Этого Тиберий снести.
Сам устроил и сам не может.
Он отправляет Германика, довольно воевать на Рейне, где ты так популярен.
Ну, да.
Где Агриппина сделала тебе невиданное имя, где сама добродетель царит.
И популярен у своих легионов.
Это самое страшное. Солдаты обожают его и масенького мальчика по прозвищу Калигула, сапожок. Он отправляет его, ну куда раз? Значит, на восток. Раз на западе такая ситуация. Он формально все замечательно. Он назначает Германика правителем восточной части империи. И ровно через год, это 18-й год новой эры, в 19-м приходит известие. Германик внезапно от невиданной, неведомой болезни умер в Антиохии.
Ну, жарко, насекомое, дизентерия.
Молниеносные слухи, отравлен. Рим приходит в массовую истерию. В Риме просто истерика. Причем народная истерика. Римский плебс, он умеет и требовать зрелищ, и умеет восхищаться, и ненавидеть. И вот эти... возбужденные толпы, вдруг приходит ложное, оказавшееся ложным известие из Азии, что он жив, Германик, неправда, он жив.
Да.
И Тиберия среди ночи императора, который уже скоро из Рима убежит на Капри и там будет жить злобным отшельником, его разбудил оглушительный крик толпы, что они кричали. Жив, здоров, спасен Германик, Рим спасен. И мир спасен. Для них Рим и мир одно и то же.
Да, конечно, конечно.
Римский мир.
Конечно,
и это разбудило злобного Тиберия. Все. Они обречены. И Агриппина, и ее дети. И вот сколько сможет мстить, столько он и будет. Германик умер. Добродетельная вдова. А это как бы еще ее украшает. Благородная, добродетельная вдова римского героя Германика. Агриппина что делает? Ну, мы понимаем, что она должна сделать. Обращается в суд. Добродетель ведь верит в судебную систему, даже римскую. И обвиняет в суде в смерти своего мужа, правителя Сирии, Гнея Кальпурния Пизона. Это разворот,
да?
Новый разворот трагедии.
В отравлении.
Да. Да, обвиняет, что этот правитель Сирии организовал отравление. Не лично сам, но организовал. На суде, на этом, где благородная вдова, многие вздрагивают и готовы ее понять и услышать. Загнанный в угол этим расследованием, Пизон, этот самый правитель Сирии, заговорил, как сейчас говорят.
Ой, напрасно он заговорил.
Ненадолго. Но. Он обвинил самого императора Тиберия, он сказал правду, наверняка и всесильного префекта Притория, командир претрианцев, должность, которую ввел Октавиан Август. Но это всесильная фигура. Луция Элия Сияна. Этот Сиян доиграет трагедию. Только назначили слушание дела теперь в Сенате, перенесли в высшую инстанцию, и все бы, может быть, выяснилось, если бы обвиняемый Пизон внезапно не покончил с собой.
Так.
Покончил.
Так.
Что остается благородной вдове? Дело до конца не расследовано, все ограничилось слухами, ужасами и восторгами. И вот с 19-го года, со смерти Германика, Агриппина живет в Риме. Она на виду у всех, что тоже Тиберию тяжко.
Со своей скорбью.
Да. С благородной скорбью. С тем, что в суде не добилась правды, хотя, конечно, слухов полно. И она заметно склоняет свои высказывания, реплики, поведение к оппозиции всесильному Сияну. А раз это всесильный префект Претория, у него должны быть враги.
Фаворит.
Теперь и к ней холоден, насторожен. Он еще не полностью покинул Рим. В 26-м году он отказал дать ей разрешение на повторный брак. Она, конечно, искала защиты. Повторный брак мог быть стать ей некой защитой. И, в принципе, такой порядок в империи. Без разрешения императора,
она член семьи,
член семьи. Ей отказали.
Он тоже понимал, что она искала защиту.
А Сиян непрерывно нашептывает. Эта женщина опасна. Сюжет, рассказанный Светонием. На Перу, куда ее еще приглашают, Тиберий подал Агриппине яблоко. Очевидно, отравленное. Не знаю почему, но они хорошо знали нравы Рима. Она отказалась его съесть. И тогда притворный гнев Тиберия. Как она смеет меня подозревать? Съела бы, умерла. А не съела, стала подозреваема и ненавидима окончательно. В 28-м году...
Напомнить про семью, что там дети, идет. Там три сына и дочь.
Да.
Давайте мы просто напомним, что она не
живы.
Одна.
Да. Они пока живы. Они бывают в свете, как говорится. Да. В 28-м году, до 28-го года, ничего. Но в 28-м заточен по навету последний заступник Агриппины, очень известный человек Тит Сабин. Он навещал ее с детьми. Он проявлял симпатию. Он приглашал их в дом, ходил, бывал у них в доме. Все, по навету, дикому, исчез. Дорога к трагическому финалу полностью открыта. Агриппина на основе слухов, 28-й год новой эры, слухов о том, что она намеревается искать защиты у войска, ничего, кроме слухов.
Ну да, куда
Но
она поедет?
Но под этим ее популярность... Да. Былая правда.
Ну да, Германик вообще стал мифологической персоной. Там он мученической смертью умер, непонятно какой.
Все понимают, что отравлен, суд прекращен. И с этого трагического 19-го года прошло 9 лет.
Но семья близко, Калигула там.
Мальчики
растут, император их привечает.
Большие братья уже юноши.
Да-да-да, уже опоясаны мечом, как принято говорить.
И круг ее... разогнали последнего заступника,
да.
Посадили, и вот на основании слухов, которые, конечно, Сиян сам создавал по всему Риму, что она намеревается искать защиту у войска, Тиберий дает распоряжение отправить ее в ссылку на остров Пандатерию, примерно туда же, где была его дочь Юлия.
Дочь Октавиана, в смысле.
Дочь Октавиана, не его.
Да, сводная сестра, да.
Юлия. При аресте она попробовала возмутиться, выразить свое потрясение. Как можно? Не имея никаких доказательств. Еще не понято, что абсолютная власть абсолютна. В Риме же все живут какие-то воспоминания, какие-то иллюзии, какие-то суды, какие-то ораторы прошлого, какие-то фигуры, вроде уже, конечно, зарезанного Галия Юлия Цезаря, но который умел быть и популярным. И вот ему все предлагают корону, он отказывается. А теперь хоть 10 корон. Тиберий согласен на все. Как можно на основе слухов? И она выразила свое возмущение. И произошло то, что в бандитских фильмах, сериалах говорят, не церемонится при аресте. Ибо центурион ударил женщину, эту благородную вдовую Матрону, ударил так, что выбил ей глаз. Это кажется невероятным. Это кажется
невозможным. Для жены Германика невозможно вообще.
Жена абсолютно идеального, полностью идеализированного Германика.
И сама идеализирована полностью.
Героя триумфа.
Ничего, приказали... приказ исполнил.
Не церемонится, не церемонится.
Но это же подчиненный префекта Сиян арестовал.
Да.
Это же...
Чтобы центурион выбил глаз женщине, это, в общем-то, не очень... не то, что непривычно. Это кажется невозможным, невероятным.
Да, убивать можно было по спискам еще во времена Суллы, да?
Со времен Суллы, с первого века.
Убивать, пожалуйста.
До новой эры. Но это как бы было узаконено.
Да.
Этот список, это утвержденный документ, он вывешивается. И из этого списка известно имена людей, убив которых ты окажешь услугу от диктатору Сулле. А потом и Октавиану, который делает вид, что республика есть, на самом деле император. Ты делаешь услугу государству. Правда, за это ты получишь половину его имущества. Но это же справедливо. Это оплата твоих заслуг. И вот времена, когда прошло много времени, действуют такие супераморальные нормы, и все больше и больше забывается римское понятие «виртус», привели к тому, что всесильный префект Притория Сиян наверняка сказал: при аресте не церемонится. Эта женщина, благородная Матрона, благородная вдова, участница, скажем так, военных действий на Западном фронте римском, на берегах Рейна, это невероятно. Эта женщина в изувеченном виде отправлена в безнадежную ссылку.
А что это была за... за манеры отправлять на острова вообще? Не казнить, не в тюрьму заключать, а отправлять на... Ну, отправили на основной Капри, то... Вот Тиберий, он же на Капри тоже на острове
он
жил.
Он отправился как бы в добровольное потом изгнание. Идея была такова. Нет ничего страшнее для римлянина и римлянки с понятиями виртус и прочие добродетели, чем быть вне Рима. Ты жив, поскольку ты в Риме. Рим – это жизнь. Рим – это весь мир. Для людей с таким происхождением, как эти, как родственники первой династии Юлиев Клавдиев, их предки, отправить из Рима – это хуже, чем убить. Это начиналось и при Августе. Знаменитые тристии, написанные Овидием, на берегах Дуная, где-то на нынешней Румынии, там в районе нынешней Румынии, тристи, то есть грустные стихи. Он писал их в ссылке, куда Август, известный моралист, отправил его тоже за то, что считал развратным.
Но одно дело отправить ссылку в далекую провинцию, там Дунай или даже...
Времена меняются, условия ухудшаются. Он грустил там, но и тоска тристи. О чем? Я не живу. Потому что я вне Рима. Угу. И вот в этих ссылках была идея быть вне Рима. Как, мы как бы сохраняем. Конечно, по-китайски они не говорят, перевоспитается. Ну, а вдруг потом император сочтет.
И так бывало.
И простит.
Так бывало.
То есть, все лицемерно насквозь. Довольно страшно, но укладывается в деформированные нормы римской морали, которые, по сути, стали аморальными.
И теперь вот эти пустынные острова.
Пустынные острова. В них, конечно, очень влажный климат. Это, ну, это не так страшно. Там страшно в зимнее время года. Это то, что сейчас и тогда совершеннейший курорт летом. А зимой это очень тоскливо. Это дожди, это ужасная влажность, от которой римляне, живущие в Риме, богачи и знать, спасаются в знаменитых термах. Почему они все время строят и достраивают термы? Там тепло, там обсуждаются политические вопросы, там принимаются всякие решения. А когда никаких терм нет...
А только пещера.
Всепроникающая влажность, да, в пещерном, ну, подвале, типа подвалы, из пещеры, да. Она человека изнуряет и губит, и съедает постепенно. Но идея, что вдруг что-то случится, есть. А в 30-м году, у нее, в 31-м году, нет, сначала она 30-й, она получила страшное известие, там, в ссылке, что убит по приказу Тиберия ее старший сын по имени Нерон. Не путать с последующим.
Не всем Нерон. Ну, они все были Нероны, да, друзы, да, да, да. Агриппы Севера, да.
убит.
В тюрьме, да.
По приказу Тиберия. Она получает известие там.
Это сын Германика, надо вспомнить.
Германика. Но в 31-м надежда, меньше чем через год. Потому что приходит известие о том, что казнен за измену, ну, естественно, за измену, всесильный Сиян.
Тот самый префект Притория.
Тот самый префект Притория. Казнен по приказу того самого Тиберия. И Агриппина надеется. А это могло случиться. Император всесилен. Император может захотеть выглядеть великодушным.
И надо вспомнить, что наш младший сын Агриппины, Калигула, на Капри вместе с императором мальчик. Может, он чего сказал, может, за маму попросил.
Мы не знаем.
И она не знала.
Агриппина надеется на перемены к лучшему. Проходит еще 2 года. И в 33-м она узнает о смерти второго сына, Друза. Боже мой, его уморили голодом. И как пишут римские историки, ей рассказывали эти подробности. Есть страшные детали. Он питался набивкой своего тюфяка.
В тюрьме.
В тюрьме. Его не кормили.
В ссылке. Где-то.
Какая?
Да, это разница.
Его не кормили. И тогда Агриппина, женщина невиданно сильного духа, необыкновенного, конечно, благородства, вот добродетель здесь сыграла какую-то удивительную вещь. Ведь родители ее столь противоположны. Благородный, хотя и утопист Агриппа. Развратница, но поневоле Юлия. Что образовалось? Благороднейший муж. Она, женщина несгибаемой воли, как выяснилось, узнав, что уморили таким жесточайшим образом, голодом, ее сына, второго сына Друза, юношу, она принимает решение уморить себя голодом. Вот когда находится авторы, ну, вроде Светония, который пытается как-то выгородить даже Тиберия,
да. Они любят своих героев.
Я не могу. А куда деть то, что при Тиберии ему доложили? Не ест.
Он ответил.
Знакомо во все времена.
Да, он ответил. Кормить насильно.
Он приказал кормить насильно. Боже, как все это знакомо. Из времен других. Когда нам кажется, что это изобретение развратной цивилизации.
20 век, жестокий.
Да, фашизм.
Да.
Да, все было. Ее стали насильно кормить. Но, как пишут римляне, она противилась. Противилась так, что умерла. То есть умерла, можно сказать, ну, под пытками.
В ссылке.
Ибо насильственное кормление есть форма пытки. Эпилог.
Это в ссылке было, просто чтобы наши слушатели понимали.
На
вот на этом пустынном острове...
Никогда не вернулась с этого маленького острова.
И у нее умерло 2 сына, и осталось сын и дочь.
33-й год она умерла. Сын несколько в части, про дочь...
В следующий раз, 2 июля.
Мы наметили рассказать отдельно. Итак, эпилог. Странное в завершение, странное переплетение фактов. Тиберий назначает наследником младшего сына Германика и Агриппины. Того самого Калигулу, бывшего умилительного мальчика по прозвищу Сапожок. Сына добродетельных родителей. Которые окажутся родителями монстра. Калигула монстр.
Да, но родители уже нет.
Считает, что он был душевно болен. Может быть, Тиберий увидел вот это. Может быть, он увидел вот это и... Как моралисты римляне говорят, ему бы хотелось доказать, что могут и хуже быть.
Ну, это такая
вот увидят Калигулу, увидят Нерон.
Фантазия. Ну,
и, может, меня полюбит. Моралистические рассуждения.
Конечно.
Тиберий пережил сам, император Тиберий, пережил Агриппину на 3,5 года. Ну, может быть, он отошел в тот мир каким-нибудь красивым, благородным образом. Да чудовищно. Умирая, очевидно, он уже перестал как бы подавать признаки жизни. И Гай Цезарь Калигула, этот самый наследник, начал принимать поздравления от придворных льстецов. Вдруг новая весть. Он очнулся. Тиберий очнулся. Очаровательно описана сцена у Тацита. Развернулись и начали скорбеть. только что поздравляли, уже начали скорбеть. Ой-ой-ой-ой, испугались, а вдруг он оживет. Новый префект Претория Макрон всегда найдется. Сиян, Макрон, Нью, Макрон, Нью, Сиян. Увидев, что действительно тот вроде задышал и признаки жизни, одни говорят, приказал удушить или лично удушил его подушкой, другие говорят, приказал забросать его, лежащий вокруг, одеждой, постельным принадлежностью.
Чтобы он задохнулся, короче.
Образовалась такая куча тряпок, под которой тихо умер император Тиберий.
Задохнулся.
А бывший очаровательный сапожок,
сын нашей героини,
Гай Цезарь Калигула, которого она так любила, которого любили солдаты в лагере идеального германика, в борьбе с опаснейшими для Рима германцами, этот человек снова начал принимать поздравления. Все забыто.
Ой, я же пока не забыл, вспомнил, что
не
меня
все
поразило.
Забыто.
Не все забыто, что когда Агриппина умерла, ее день рождения императором
был объявлен плохим днем.
Вы представляете себе, после ее смерти, вот она, Тиберий объявил указом день рождения Агриппины, уже умершей. Это неудачный день.
Только не подумайте, что там день траура. Нет.
Нет, плохий,
это день, когда неудачный. Не надо ничего делать, тебя настигнет неудача. Постигнет, простите, неудача. Да. Плохой день календаря.
Мальчик пришел, Калигула, ее сын, и отменил это, естественно.
Более того, он отправился на острова первым делом. Сначала начал-то вроде как нормальный. Собрал прах на этом острове своей матери, на соседнем своих братьев. Торжественно похоронил, привез лично в урне. Похоронил их прах, но очень быстро превратился в Калигулу.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.